Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Мы возвращаемся в студию «Радио «Вера». Сегодня мы здесь беседуем с Еленой Сергеевной Катуковой, вице-губернатором Архангельской области. Говорим про Русский Север и, в первую очередь, про Шевенск, в связи с тем, что открывается очень любопытная выставка. Вернее, нет, она уже открылась, и ближайшие два месяца, да, где-то она будет проходить.
До конца февраля.
А где?
В Академии художеств на Пречистенке.
В Академии художеств на Пречистенке. Выставка называется «Иконы Каргополья. Возрождение». Это совместный проект Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера. Архангельск» и Всероссийского художественно-научно-реставрационного центра имени Горбаря, а также Российской Академии художеств. Сейчас мы про эту выставку подробнее поговорим и про Богоявленский храм, что очень важно в Шевенске, потому что все это связано. Только вот... Не могу не спросить вас, как человек, который представляет себе опыт североевропейских стран, да, в том числе и с туристами, по сохранению наследия. Вот этот опыт туристический можно как-то экспортировать?
На Архангельскую область.
Да, вы говорите, тропы туристические, заход туристов, но ночевки где-то в других местах, чтобы не нарушать тот ритм жизни, который есть в этом городе, который уже сложился, и на который тоже интересно посмотреть, но не проникать, не разбивать его. Вот там как это происходит?
Ну, я думаю, да, потому что в Европе есть ассоциация пешеходных троп, или как-то так она называется, Европейская ассоциация, которая курирует вот эти пешеходные тропы, которые есть, существуют по всей Европе. И в основном это, конечно, существует за счет волонтерства. У нас в Российской Федерации сейчас набирает обороты волонтерское движение, и есть закон о волонтерстве. Наверняка он в ближайшее время будет доработан каким-то образом. И есть закон о государственно-частном партнерстве. Конечно же, если говорить о привлечении туристов, вот я бы рассматривала как раз такой вариант. Именно туристы не группы, громадные группы, не туры, которые как вот в Турцию, там в Египет продаются, а именно такие небольшие группы туристов. И в том году у нас был опыт, приезжали на конференцию туристы из Греции, Испании, по-моему, да, и еще из Франции. У нас было 4 человека, которые были в Онеге, были на Киострове, были в Каргополе, и они с удовольствием пройдут, допустим, какую-то часть в следующем году, приедут, если им будет это предложено, какие-то маршруты. Конечно же, опять же, свой опыт у меня есть, путешествие по Норвегии, по Финляндии.
Вот я поэтому вас и спрашиваю.
Мы как делали? Я брала карту, брала города, какие я хочу посмотреть.
Вы это делали? Но
брала,
вы видите,
путеводителя.
Это делали
сами. Я это делала сама.
Да.
Я
как раз, видите, у нас такой самостоятельный туризм, он только-только начинает развиваться, и он чаще всего как раз развивается в сторону за границы. Вот так же все ездят, я сам езжу исключительно вот таким образом. Но когда это организованные группы, потому что одно дело, когда там человек с семьей приезжает в Шевенск на машине, а другое дело, когда его привозят. Вот здесь вот какой-то опыт, я думаю, что может быть заимствован как раз из североевропейских стран, где похожие условия и похожие... Ну, не то чтобы памятники похожие, но, в принципе, похожая какая-то вот такая культурная составляющая.
Вы знаете, Север, он чем характерен, наверное, чем вот отличается, наверное, так лучше сказать. Если вы приедете сами, вы практически ничего не посмотрите. Вот вы сами решили, взяли карту, я поеду. Это нужно, ну, действительно, поизучать территорию, куда вы едете, и поизучать населенные пункты, посмотреть историю этих пунктов, будут ли там с вами общаться.
А зимой поедете, дорог нет нормальных, заедете куда-то не туда и замерзнуть можно.
Все равно, если мы говорим вот о таком туризме, небольшом, но для людей, Может быть, сайты, может быть, какие-то буклеты, издания это должны быть, может быть, приложение в телефоне. Когда у нас один турист едет, допустим, через лес, вот ему так нравится, он приехал на каком-то внедорожнике, он едет через лес, но, опять же, если он едет, допустим, в межсезонье, то там болото, он может оттуда не выехать. Поэтому люди, они должны знать о таких тропах, о таких маршрутах. Ну, пример, из села Швенское есть тропа 30 километров до Макарьевой пустыни. Совершенно изумительная тропа, но по ней не пройдешь. Ну, вот сейчас уже плохо идти.
И не проедешь, естественно. Ну, тропа – это пешеходная.
И не проедешь. Да? Ну, другое дело, что там теперь появилась дорога, и идти надо только последние 9 километров, потому что дорога появилась, за шел у нас лесопромышленник туда, рубит лес, естественно, он сделал под себя дорогу, поэтому дорога есть, но...
Там, где проезжают лесовозы, по опыту могу сказать, таких дорог, покорение таких дорог, там даже на относительно подготовленном внедорожнике проехать иной раз сложно.
Ну, вы знаете, даже вот если взять трассу М8, новую трассу, и взять старую трассу, которая шла по деревням и вдоль Северной Двины, это же абсолютно разные вещи. По трассе М8, ну, вы что увидите? Ну, лес увидите, Ягель, наверное, увидите, там уже ближе к северу, красивые места увидите. А если вы поедете по старой дороге, так ее же надо знать. Ее нужно знать, где можно остановиться. Допустим, на трассе М8 под Шенкурском есть Михаил Бронский. У него всегда можно остановиться, можно купить чай, можно посмотреть, как он производит иван-чай.
И он был на самом деле,
да, на самом деле много таких мест и много таких предпринимателей. Просто нужно об этом информацию людям дать, а дальше люди пойдут.
Давайте перейдем к иконам, к выставке, к Богоявленскому храму. Еще раз напоминаю, что в Академии художеств проходит выставка. А, насколько я понимаю, насколько у вас здесь в релизе написано, посещение бесплатное.
Посещение бесплатное, к сожалению, только первый день.
А, первый день.
А так, да, Академия художеств и музей, мы не можем себе позволить бесплатное посещение, к сожалению, потому что вы же понимаете, что такое выставка музейной коллекции. Это страховка, это перевоз, это очень много денежных средств, которые, ну, как казалось бы, лишние.
Да, поэтому, ну, мы не будем сейчас обсуждать там стоимость билета, потому что понятно, что в Москве проходит множество выставок, люди на них ходят.
Это не очень дорого, да, поэтому приглашаю посетить все-таки.
150 икон 15-го, на секундочку, друзья, да, 19 веков, из Каргополя, из Ишевенского, кстати говоря, там и старообрядческие иконы, и новообрядные, и огромное количество очень интересных произведений. Подробнее расскажите, как это собиралось, откуда это привезено.
Ну, опять же, если не были в Ишевенске, то Ишевенск – это такое собирательное название, на карте вы его никогда не увидите. Это сейчас 7 деревень, раньше было 16. 7 деревень – Ширяйха, Погос, Низ, Большой Халый, Малый Халый, Гарь и Бор. И вот на вот этой территории... Очень лаконичный. Я уже говорила, много памятников, много памятных мест и мест, связанных с преподобным Александром, допустим, Поклонные камни. Поклонный камень, роща, поклонные кресты и обязательно озеро. То есть такие сакральные места, куда по преданию преподобный Александр ходил молиться. А почему поклонный камень? Потому что сила молитвы преподобного была такая, что его след оставался на камне, то есть нога уходила буквально в камень. Такое на самом деле я видела в Италии, Монтанья Споката, там, где скалы расходятся, потому что по преданию в момент распятия Иисуса Христа разошлись скалы, и один матрос, который не поверил в это и спускался между этими скалами, он рукой дотронулся до скалы, и как бы в подтверждении того, что это действительно так, рука ушла в камень. Там до сих пор след от руки внутри камня. Но это вот...
Нашим слушателям, наверное, надо просто рассказать. К сожалению, наши северные святые, совершенно замечательные, не так хорошо известны. Александр Ишевенский, святой 15 века, середина 15 века, который как раз и подвязался в тех местах, ну, о чем Елена Сергеевна сейчас рассказывает. Я так понимаю, что и где-то там он похоронен.
Да, мощи находятся на территории монастыря. Но мы с вами знаем, что как раз в 15 веке шла колонизация из Москвы на север, захват земель, и русские святые и промышленники шли вот этим северным путем. Поэтому из Москвы через Ярославль, через Вологду, дальше Кириллов, Ферапонтово.
Во многом благодаря этому мы имеем огромное количество монастырей на севере, которые объединяются одним общим названием «Северная Фиваида».
И так называемые монастырские города. Ведь мы знаем, что градостроительство, оно тоже шло по разным планам. И как раз на севере у нас города монастырского типа. То есть у нас сначала был основан в основном монастырь, и вокруг него образовался город, поселение.
Да, но это же не только северная история, это же все шло от того... Появлялся монах, он основал, так же было и с Троицким монастырем, ныне Лаврой, да, когда около монастыря там посадик возникал, потому что и монастырь давал людям работу, и люди туда приходили, и уже потом этот посад расширялся, потом до реформы Екатерины у монастыря появлялись какие-то земли, деревни, иногда это было очень много деревень, иногда несколько, но тем не менее вокруг него, естественно, была какая-то всегда жизнь.
Именно так. Так вот, любимые ученики Сергия Радонежского, Ферапонт и Кирилл, ушли в поисках уединенной молитвы и основали абсолютно два разных по своему духовному звучанию монастыря. Ферапонт – Рождества Пресвятой Богородицы, Кирилл – Успение Пресвятой Богородицы. Ферапонт на горке, на светлой, там у нас фрески Дионисия. И, кстати, очень хороший пример приспособления здания. Раньше фрески Дионисия можно было посмотреть только летом. Сейчас круглогодично, потому что там выстроена система вентиляции очень хорошо. Разработана, выстроена, тоже там реставратор прошел через очень многие препоны, чтобы доказать, что можно круглогодично. И вот мы действительно теперь можем круглогодично приехать в Ферапонтово. Дальше Кирилло-Белозерский монастырь, город Кириллов. А как раз постриженником Кирилло-Белозерского монастыря был отрок Алексий.
Будущий Александр.
Будущий Александр. И тоже в поиске уединенной молитвы. И тут одно «но». Отец Александра был очень известный купец новгородский, и Ашевенск, это же новгородские земли в то время, Никифор Ашевень, он ушел в поисках тоже лучших земель, и как раз вот на месте сейчас села Ашевенского была Ашевенская слобода, то есть он основал эту слободу. А когда его сын, преподобный Александр, он был последним ребенком в семье, и родители уже были престарелыми, отец очень просил его прийти к ним и основать монастырь на его землях рядом, чтобы, во-первых, быть поближе к отцу с матерью. И отец ему говорил, что «Александр, приходи, основывай здесь монастырь, и через тебя спасемся и мы с матерью, и все приходящие в этот монастырь». И преподобный Александр пришел, но место для монастыря было выбрано не сразу. Существует много легенд, поверий. Есть легенда о том, что на селе Большой Халуй он подошел к крестьянам, а крестьяне тогда, они же были свободные люди, на севере не было ни крепостного права, ни татаро-монгольского ига.
Кстати, вопреки расхожему мнению, крепостное право существовало на меньшей территории России, чем...
Да. Вот. И там, почему Большой Халуй и Малый Халуй, они считали себя, люди, которые там жили, холопами царя. И они поставляли, тогда еще не было у нас Сибири в нашем государстве российском, и оттуда шла основная поставка пушнины, грибов, ягод на стол самому царю. И люди были свободны. Когда они увидели монаха, они не хотели, чтобы их земли отошли к монастырю, и они не хотели работать на монастырь. И они его прогнали. Тогда он попросил у них хотя бы воды напиться. Они его прогнали, даже не дали ему к реке подойти, на что он, осерчав, стукнул посохом по земле и сказал: «Вы такие черствые, вы, так жить вам у воды и без воды». И до сих пор уже 6 веков до деревни речка уходит под землю, а после деревни выходит из-под земли, и действительно на месте ухода реки круговорот. Но место считается святым, потому что, как у нас в сказках, не просто так же говорили, живая вода, мертвая вода. Есть предание, в XIX веке купец из Санкт-Петербурга увидел сон, абсолютно неверующий человек, увидел сон о том, что ему явился преподобный Александр, а купец, он ослеп. Ему преподобный сказал: иди в такое-то место, умойся живой водой, потом мертвой водой, и ты прозреешь. Ну, купец, поскольку вариантов уже, видимо, не было никаких, отчаяние было полным, а мы, кстати, и в храм все приходим, ну, вот по себе знаю, когда отчаяние уже доводит до такой степени, что, ну, обращаешься к Богу, к сожалению, на каком-то таком вот уже, а может, и к счастью, на каком-то этапе своей жизни. И он приехал, умылся, прозрел и поставил там часовню, которая была разрушена уже после революции. После революции пытались закопать вот это место, где река уходит под землю, пытались убрать оттуда камни, пытались как-то разрыть, но природа взяла свое. Конечно, этому всему есть, наверное, научное описание, там карстовые породы и так далее. Но водоворот, он удивительный, он против законов природы. Вода уходит в другую сторону, не как обычно в воронку.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня Елена Кутукова, вице-губернатор Архангельской области. Богоявленский храм в Вышевенске. Вы очень много про него говорите на разных площадках. Это удивительный храм совершенно, который уже много лет Елена Сергеевна пытается спасти. Есть такой портал соборы.ру, каталог церковной архитектуры. Там собрана вся российская церковная архитектура, которая только может быть. За редким исключением там практически любой храм можно найти. Когда открываешь Богоявленский храм в Вышевенске, на первый взгляд ничего с ним такого-то и нет. Он стоит, все и стоит, и колокольня, звонится, и основной объем храма, и все. Но вот когда начинаешь детали разглядывать, ты понимаешь, что он действительно запущен, заброшен.
Ну, дерево – недолговечный материал, и люди, которые строили деревянные храмы, помните же, была тенденция такая, что деревянные храмы, деревянные дома, а потом строили деревянные дома, но чтобы показать, что ты богат, то дом красили под камень, то есть белым цветом красили, поэтому храм, он старинный, и его корни уходят. Александро-Шевенский монастырь возник в 1460 году. И храм примерно в это же время, там сначала был тройник, то есть два храма и колокольня. А потом после пожара в 1706 году горел монастырь, и после 1706 года в монастыре уже не было деревянных построек. Ограда монастырская была перенесена вокруг храма. И в 1787 году на месте старого сгоревшего храма построен новый вот этот Богоявленский храм, который мы сейчас видим, и рядом колокольня на фундаменте старых построек. Так вот, когда-то с Михаилом Исаевичем Мильчиком, реставратор, очень известный из Санкт-Петербурга, мы с ним тоже познакомились в Вышевенске, и мы с ним много дискутировали на тему монастыря, на тему храма. По поводу монастыря он мне как-то сказал: ну да, конечно, здесь можно все разрушить и построить все заново. Но абсолютно неправославный человек, Михаил Исаевич, он мне сказал: а Дух Святой ты откуда возьмешь? Вот вы понимаете, когда заходишь в храм, Богоявленский храм, я не могу сказать, что я там сильно верующий человек, я тоже вот очень с мерой ко всему отношусь, но я сама и математик по образованию, поэтому логика и математика – основа всех наук. Но, вы знаете, вот эта намоленность, и в этом храме, ну, особый дух, к этому храму особое отношение жителей, эти росписи на небе, которые выполнены в XVIII веке артелью Богданова-Кработовского, известнейшей на русском севере, в XIX веке записанные, этот иконостас, который, ну, потрясающе просто. Я не совру, если скажу, что там резьба, она более тонкая, чем в Донском сейчас. То есть вот какие же мастера и какие люди.
А это еще деревянный храм.
Да, вы понимаете, и, конечно же, задумываешься о том, какого духа люди жили на севере.
А в чем его главная беда сейчас? Почему его надо спасать?
заваливается, ну, я уже сказала, что дерево недолговечный материал, заваливается северо-восточный угол, и храм как бы складывается внутрь. Если сейчас его еще дальше поведет, то первым упадет небо. И, ну, действительно страшно.
Надо добавить, что такое небо, это в деревянной архитектуре, это не во всех храмах можно посмотреть, такая структура, ну, как покрытие.
Потолок.
Потолок, да, в общем, потолок, фактически потолок, который часто расписан бывает.
Конусообразный, расписан бывает по-разному, бывает абсолютно примитивно, а бывает вот настолько тонко, как в данном виде. Ну, наверное, все видели сгоревший храм в Кондупоге и видели небо расписное. Так вот, небо Богоявленского храма, оно в два раза больше. Это самое большое небо на русском севере. Длина полотна 18 полотен, и длина полотна около 7 метров. Поэтому, конечно же, вот, понимаете, сохранить вот это наследие. Многие тоже говорят, что, ну и ладно, пускай разрушается, мы там, если нам нужно будет, мы построим новый. Но, опять же, а Дух Святой вы где возьмете? И второе, вы знаете, вот, когда находишься рядом с такими памятниками такого уровня, то действительно задумываешься о наших предках и вот о духе, который жил в наших предках, который помогал им вот преодолеть трудности, преодолеть сложности. Ведь в этом храме служили последние настоятели Александра Ошевенского монастыря, архимандрит Досифей и иеромонах Павел.
До 40-х годов, когда уже монастырь был закрыт, они еще там служили в этом храме.
Они служили, и у меня есть люди, вот наши с вами современники, которые на меня выходили и говорили, что, Лена Сергеевна, а наши предки, они ездили в 37-м году, 37-й год, вовсю идут репрессии, они ездили в Ошевенск, и в этом храме, я сама лично читала в архивных источниках Федеральной службы безопасности, в этом храме яблоку негде было упасть. Конечно, были доносчики, конечно, много чего было на этой территории, и в 39-м году все-таки были репрессированы и архимандрит, и иеромонах, и умерли они в Лапчемлаге, у нас есть справки, что они там захоронены. Но вот этот вопрос, почему они там остались, ведь все монашествующие, они ушли в Кирилло-Челмогорский монастырь, который был рядом. Вы посмотрите, да, опять же, вот мой рассказ, когда мы говорим о севере, он идет по монастырям. И опять же, вот я не хочу оттолкнуть наших молодых людей или людей, которые по-разному относятся к православию.
Люди... Ну, а опорные точки на севере сложно найти другие, они будут связаны там не так много.
Опорные точки на севере – это именно монастыри и поселения, да, поселения вокруг монастырей и связи между ними, потому что раньше же люди пешком ходили, да, и раньше наш, кстати, недавно был день рождения у Михаила Васильевича Ломоносова, который прошел из...
Обозом рыбным.
Да, но вот он как раз же шел откуда? Из Сийского монастыря, из монастыря Антония Сийского. Александр Ошевенский, он дал, был основатель такой северной плеяды святых, потому что пострижником Александра Ошевенского монастыря был Пахомий Кенский, Пахомий Кенский постриг Антония Сийского, и так дальше шли
преемственность по северу
святые,
идет.
Да, и это и сохранение нашей культуры, это и сохранение грамотности, и сохранение иконописной школы, это и переписывание латыни древнегреческих книг. То есть вот такой как бы оплот учености, он был, конечно же, в наших монастырях.
Все-таки это такая редкость, когда вице-губернатор огромного российского региона говорит о необходимости сохранения памятников. Ну и можно сказать, что таким образом мы как-то просим помощи или какого-то участия людей, которые в этом заинтересованы, которые имеют возможность как-то помочь Богоявленскому храму?
Знаете, мы начали пиарить в кавычках Богоявленский храм еще, наверное, в 2000-х годах. И в 2012-м начали готовить выставку «Наследие Севера», в 2014-м ее все-таки сделали на площадке Свято-Тихоновского богословского университета. Сейчас эта выставка находится в Ошевенске, и мы ее сделали по Каргополю тоже, потому что брать всю Архангельскую область, ну, вы знаете, конечно, катастрофичная ситуация с храмами, с культурным наследием. У нас около 2000 тысяч объектов, и из них 524 – это объекты деревянного зодчества, из которых 220 – это федеральное наследие. Поэтому, конечно же, когда мы говорим о храме, который является объектом федерального наследия, это очень серьезно. Когда мы сегодня хотим заново восстанавливать Кондопугу, когда мы строим новые храмы, как можно не сохранить вот эти традиции, которые связаны с деревянными храмами, и как можно не сохранить вот некоторые объекты, которые действительно являются уникальными. Вы знаете, я много по этому храму выступаю, и ну, я просто уже не знаю, что можно сделать для этого храма.
А в каком он состоянии сейчас, с точки зрения реставраторов? Потому что смотришь на фотографии, то, что я говорю, вроде бы ничего, а придет реставратор своим взглядом профессиональным, посмотрит, говорит, вы что, тут уже вот-вот-вот едва-едва только не рушится. В каком он на самом деле состоянии, и что первостепенно нужно делать?
Противоаварийные работы можно делать уже следующим летом, если заготовить для этого бревна определенного качества, дерево определенного качества, доски, первым делом надо поднять угол. Но угол, опять же, надо поднимать, это очень медленный, ну, вот угол, который заваливается. Это очень медленный процесс, потому что, опять же, нельзя поднимать резко, ведь заваливался он не за один день. Поэтому надо очень аккуратно его поднимать, чтобы не повело шатер. Опять же, вот все реставраторы, искусствоведы говорят одно, что если упадет небо, то его потом очень сложно будет поставить обратно. Поэтому в идеале, конечно, провести реставрацию таким образом, чтобы небо не упало, чтобы шатер не повело, чтобы аккуратно, может быть, в течение полутора месяцев домкратом потихонечку поднимать этот угол. Или вот в ближайшее время реставраторы еще поедут туда, посмотрят. И, наверное, я просто вариантов уже других не вижу. Вы знаете, мы и в программу культурную подали уже этот храм. И везде про него рассказали. И Борис Корчевников на Спасе показал уже этот храм. И предприниматели у нас местные, они маленькие, конечно, они не могут потянуть весь объем работ, но они уже готовы включиться и что-то сделать. И большие предприниматели тоже. Но местные жители, они уже как? Они говорят, как будет? Как будет, развалится, но...
Значит, развалится.
Значит, развалится.
Но мы все-таки хотим надеяться, что не развалится, и найдутся люди, способные как-то его там и вложиться в это, и в реставрацию Богоявленского храма, и способствовать тому, чтобы он не развалился. Заваливающийся угол – это страшно, на самом деле, для деревянного храма. Если мы посмотрим на фотографии, опять же, на там, выборку можно на этом сайте собора.ру, про который я говорю, сделать, и мы найдем достаточное количество развалившихся, но еще там каким-то образом стоящих деревянных храмов, это вот началось вот заваливание угла, да, а потом все это повело с собой. Они же без гвоздей строились. Там просто бревна начали раскатываться, и все это рухнуло внутрь. Хотелось бы верить, что в Богоявленском храме такого в Вышивенске не произойдет. Наша программа уже подходит к концу. Я только напомню, что всех вас еще и приглашаем на выставку, которая проходит в Академии художеств в Москве. Будет еще идти около полутора месяцев. «Иконы Каргополья. Возрождение». Это проект Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера Архангельского», Всероссийского научно-реставрационного центра, художественного центра имени академика Грабаря, а также Российской академии художеств. 150 произведений иконописи деревянной пластики Каргополья 15-19 веков ждут вас. Обязательно приходите, посмотрите, кто находится в Москве, кто приедет в Москву. Это важно, как мне кажется. Спасибо большое Елене Сергеевне Катуковой, которая была вместе с нами сегодня здесь, в этой студии. Елена Катукова, вице-губернатор Архангельской области. Ну и традиционно до встречи. Всего хорошего.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».